Обществознание. Все об общественных организациях.
Добрый день. На часах 13:06. У микрофона Екатерина Набатова. За звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. В эфире программа «Обществознание». Является ли близость к власти гарантией успешной деятельности общественной организации? И кто и как из общественника не превратиться в чиновника, поговорим сегодня с руководителем региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ириной Ермаковой. Ирина, добрый день.
Добрый день. Близость к власти. Вот если бы я это раньше прочитала,
убила,
так...
Убила, шокирующая новость.
Убила просто, да? У меня такие глаза. Близость к власти. Я буду об этом думать весь день.
Хорошо. Для начала хотела бы... В нашу студию приходят неравнодушные люди. Вы, естественно, один из таких неравнодушных граждан Перми и Пермского... Граждан России, житель Перми и Пермского края. Что, по вашему мнению, хотелось бы вам изменить в Перми, в Пермском крае, чтобы вам, вашим, вашей семье, вашим друзьям было жить комфортнее, веселее, удобнее?
В Перми, в Пермском крае.
Да, в Перми, в Пермском крае.
Слушайте, ну в Перми бы, конечно... Я бы разобралась с автобусами. Меня беспокоит маршрут номер 32. Я вот просто два раза воспользовалась, так получилось. И люди просто ехали все как в консервной банке. И неужели, зная, что в час пик очень много народа ездит в Голованово, неужели очень сложно дать дополнительные рейсы? И я вот ехала, и у меня такое было желание пригласить наших депутатов, наших чиновников в час пик просто прокатиться со мной. И я думаю, что я это сделаю, потому что я так думаю, что они тоже должны пропотеть, кто-то должен упасть в обморок. И, может быть, тогда нам дадут дополнительные рейсы.
Ну, вот сейчас как раз идет реформа общественного транспорта, и ваш тезис можно переадресовать как заявку в департамент
транспорта. Но дело в том, что, кстати, департамент транспорта, он ведь достаточно отзывчивый, потому что мы в свое время обращались по пятому маршруту до Голого мыса, там живут наши многодетные семьи, то есть те, кто уже построились, а транспортного сообщения нету, и департамент очень адекватно отреагировал. Но, к сожалению, я их в тот момент не позвала прокатиться на 32-м, к сожалению, но я думаю, что я это обязательно сделаю.
Я надеюсь, что у нас наши городские власти обратят внимание на просьбу.
Да. Прокатиться или внести дополнительные маршруты в часы пик.
Перед эфиром мы с вами начали обсуждать такую увлекательную тему, как... гранты для общественных организаций. Перед тем, как мы продолжим ее уже обсуждать в эфире, я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям и предложить им голосование, предложить им высказать свое мнение на тему того, должно ли государство выделять бюджетные средства на поддержку общественных, общественных организаций. Если вы считаете, что государство должно и обязано, то вы звоните по телефончику 207-05-15. Если же вы считаете, что общественные организации должны существовать исключительно на частные пожертвования или на средства тех людей, которые их инициировали, то телефончик 207-05-25. Так у нас открыто голосование. Ну и, Ирина, естественно, вопрос к вам. Как вы считаете, должно финансировать государство деятельность общественных организаций или это исключительно частная инициатива, и она должна развиваться на частные средства?
Вы знаете, мое мнение какое? Государство по возможности должно поддерживать некоммерческий сектор, но в свое время некоммерческий сектор не должен видеть вот в субсидиях и грантах единственный источник финансирования. То есть мое мнение, что некоммерческие организации должны развивать еще и коммерческую деятельность, и законом это принципе.
Сказали некую крамолу для нашего, может быть, ну, для нашего российского общества обычно не принято. То есть общественные организации, коммерческая деятельность в сознании большинства – это вещи такие равноудаленные друг от друга. То есть считается, что общественник вроде как не должен зарабатывать деньги.
Ну почему оказание, допустим, каких-либо социальных услуг, ну взять, допустим, правозащитников, да, сколько у нас стоит оказание юридической консультации в адвокатской палате? Ну, рублей. Ну, прилично, да, они могут этим заниматься за чисто символическую плату, но вместе с тем это уже какая-то копеечка идет в бюджет организации, и этими средствами можно погашать коммунальные платежи, либо, смотря как на оказываешь услуги, либо выплачивать зарплату сотрудникам, потому что альтруизм – это всегда хорошо, но я уверена, что у НКОшников есть дети, которые тоже хотят есть.
А где тогда грань между тем, чтобы заработать средства и заработать средства и себе выплатить заработную плату, и заработать средства и направить ее на деятельность, на цели, на уставные цели общественной организации?
Ну, вы знаете, эту грань вообще должны, наверное, определять сами руководители НКО. Опять-таки, но вместе с тем от работы конкретной НКО должна быть польза. То есть должно быть определенное количество людей, которые должны сказать: слушайте, вот эта организация нам помогла, мы еще к ним придем. И вопрос в том, что не нужно бояться пробовать различные формы заработка. Я недавно приехала из Москвы, была на пленарном заседании в общественной палате, и там познакомилась с общественниками из Карелии. Две женщины, то есть продвигают силу. Прощаясь, они сказали: мы сейчас поедем стряпать пироги. В смысле, какие пироги? Мы печем пироги, продаем их на мероприятиях, и потом на эти деньги проводим наши мероприятия. Вот, вы понимаете, вот он реальный пример.
То есть, да, и зарабатывание средств.
Заработали средства, провели, и они независимы, потому что если организация все время на грантах, все время на субсидиях и самостоятельно не зарабатывает, то есть она становится зависимой, она становится, ну, то есть шаг в сторону, шаг влево, вправо, расстрел.
Да, и некие уже сомнения, для чего создана эта организация.
Конечно, конечно.
А вы занимаетесь коммерческой деятельностью?
У нас есть, да.
А какие у вас проекты? То есть что вы делаете? Ну, куда идут эти средства?
В прошлом году мы разработали стандарты по выявлению многодетной семьи в ранний кризис и модель сопровождения разработали, то есть такой научной деятельностью. Мы заработали на этом немного, но вместе с тем средства ушли на оплату коммунальных услуг, на полиграфию. То есть мы попробовали это в первый раз, у нас получилось, нам понравилось.
То есть это такая грантовая деятельность, по сути? То есть вы получили грант на исследование?
Нет, нет. К нам обратилась организация некоммерческая, которая взяла нас по договору подряд. Мы разработали это для некоммерческой организации. Когда я об этом рассказывала в Москве, мне сказали: а вы не претендуете на авторство? Я говорю: абсолютно не претендую. Если кому-то наши стандарты помогут, мы вообще не против. У нас вот нет такого, что это мое. Все, подпишите, пожалуйста, что это Ирина Ермакова разработала. Если это кому-то в помощь, да ради бога, пожалуйста. Либо у нас есть наш проект «Многодетным быть выгодно». Он тоже такой полукоммерческий, потому что партнеры проекта, они оплачивают участие свое. А вот, собственно.
Я напомню, телефоны прямого эфира 2-066-066 и 2-14-34-14. Ждем вашего мнения по вопросу, нужно ли давать бюджетные средства, выделять бюджетные средства общественным организациям, или это только частное пожертвование. Телефоны голосования, я напомню. Телефон 207-05-15 для тех, кто считает, что поддержка государства обязательна. И телефон 207-05-25 для тех, кто считает, что исключительно частные пожертвования. Пока наши радиослушатели, наша аудитория считают, что общественные организации должны существовать на исключительно частные пожертвования.
Ну, я отчасти, кстати, бывает иногда такого же мнения. Вот прямо сейчас меня просто общественники закидают, но...
Сейчас не смогут, не
сейчас
достанут.
Не смогут, и когда выйду, потому что мы начинали с 2011 года, и какой-то период мы вот, собственно, все вот сами офис получили, привлекли средства на ремонт, то есть от государства мы не получали, и при этом мы были достаточно известны, понимаете, мы к вам в гости постоянно ходили, и интервью давали, и проекты хорошие у нас были, хорошие проекты, которые мы реализовали за счет собственных средств. И вот мне, кстати, пишут те, кто меня слушает, сказали, что в голосовании нет варианта, который я поддерживаю.
Какой же это вариант? А, имеется в виду и
да.
День, и...
Ну, да, понятно, да, что... Скорее всего, третий вариант. И поэтому да. Те, кто не проголосовали, а нас много слушают, много народу, они ушли на третий вариант.
У нас звоночек, давайте послушаем. Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Андронова Александра.
Очень приятно. Пожалуйста, ваше мнение.
Я хочу сказать, что я тоже участник многодетного сельского края. И помню, как все это начинало.
Извините, выключите, пожалуйста, приемник. Отойдите от приемника немножко подальше.
Сашуля, отойди от приемника.
А я в машине.
А вы в машине выключите, мы вас будем слушать.
Я тебя буду слышать, Сашуля.
А, хорошо, ты меня слышишь, Ирина?
Да, привет, привет, ты услышала меня в машине?
Я звоню, так счастливо вообще дозвонилась. Я просто хотела сказать, что с самого начала, когда все это начиналось у многодетных Пермского края, никто тогда не мыслил и не клянчил ни у кого ничего.
Ты помнишь, да, мы сами все делали?
Многодетные были заинтересованы в том, чтобы это двигалось, и эта организация существовала.
А сейчас вы считаете, нужна поддержка государства? То есть вот сейчас бы вы от нее отказались или не отказались?
Я
считаю, что многодетные показали такой колоссальный опыт в плане того, что хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Спасибо большое за мнение. Так, вот мы затронули такую интересную тему. Вообще, откуда вы появились и почему вы стали успешной организацией? Ну, не секрет, наверное, что таким толчком к развитию организации, системы поддержки многодетных стали майские указы президента. Вот по вашему мнению, в какой период...
Послание да. президента, а потом, возможно, майские указы.
То есть когда вы почувствовали эту поддержку, когда вы организовались именно в такой вот уже сплоченный коллектив?
Нет, ну мы-то организовались до майских указов в 2011 году, это все было. И майские указы, они появились потом...
Ну, вот. Практически через год, да, так я понимаю?
А вы про поддержку, вы про чью поддержку говорите?
Про поддержку многодетных семей, выделение земельных участков для многодетных семей.
Я даже не знаю, что ответить, правда, когда мы почувствовали. У нас, честно говоря, у нас...
С чего начиналась ваша деятельность с точки зрения взаимодействия с органами власти, может быть, вот так?
С митинга в отставку Чиркунова. В 2011 году просто закон не продвигался, и мы вышли на митинг, потому что мы понимали, что мы очень хотим землю, и как-то все это было все, ну, как вспоминаю, ноябрь, и там вообще такое большое количество народа скандирует «Чемодан, вокзал, Швейцария», и мы там, но потом мы сразу поняли, что все-таки это не наш метод, все-таки есть такие цивилизованные способы решения вопроса, и тем более все мы все-таки люди с высшим образованием, юристы, экономисты, и поэтому с чего начиналось плотное взаимодействие, ну, пару раз обжаловали нормативные акты в суде, и потом как-то стало полегче.
Обжаловали нормативные акты администрации края, да?
Администрации города, но там что-то, по-моему, по краю мы восстановили многодетных родителей, одиноких, которых не ставили на учет, которым отказывали в предоставлении. Вот, и,
то есть была некая демонстрация силы, после которой, силы вашей организации.
Ну да, да, но мы не пытались, мы в первую очередь просто хотели помогать нашим, да, вот если ты многодетный, значит ты наш, мы тебе обязаны помочь, мы просто не можем. И когда к нам пришли и сказали, вот у нас такие проблемы, мы разработали проект искового заявления, инструкцию, как заполнить. Те уже, кто совсем сами не могли заполнять, то есть мы их сопровождали. Вот так вот это было.
Мы сейчас уходим на федеральные новости. Оставайтесь на 91.2 FM.
Обществознание. Все об общественных организациях.
На часах 13:20. У микрофона Екатерина Набатова. Напомню, в гостях у нас руководитель общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова. И за рамками эфира мы стали говорить о критериях успешности общественных организаций. И вы затронули тоже такую же тему с точки зрения того, успех, что он... Из чего он складывается? То есть это количество участников общественной организации, это поддержка власти, о которой мы только что говорили. То есть как достичь успеха, по вашему мнению?
Ну, во-первых, в моем понимании успех организации – это количество реальных дел за организацией, не просто лозунгов, реальных дел, реальных проектов, которые обхватили максимальное количество лиц, благополучателей, можно сказать, да. И вот если есть такие дела, то это, конечно, вот это может говорить об успешности организации. Также показателем успешности является, наверное, финансовая обеспеченность, но опять-таки очень много организаций.
В это время Ирина улыбается.
Да, это такая тема. Очень много организаций, которые умеют писать гранты и которые их привлекают, но, к сожалению, к сожалению, я вот, ну, я бы не сказала, что большая аудитория охватывается этими организациями. Мы их не будем называть, но кто знает, тот понял, о ком я говорю. Привет, ребята.
Итак, кроме денежных, еще кроме денежного фактора успешной организации.
Команда. Команда. Должна быть команда единомышленников. Они должны все смотреть в одну сторону. Они должны думать одинаково. И в любом споре, в любом вопросе они должны находить компромисс, которым дальше они руководствуются. Потому что если идет раздрайв в команде, то значит ни о каком успехе вообще речи вести не
должно. А как вы создали команду? Ну, то есть все равно же вы, наверное, были инициатором или там группа, небольшая группа мам,
вы знаете, многодетных мам? Мы вообще всегда в процессе, потому что вот так вот получается, что у меня одна многодетная мама со мной поработает, раз уходит в декрет. Да, и вот так уже несколько мам...
Вы не останавливаетесь на достигнутом.
Мы всегда открыты, у нас работают координаторы дистанционно, есть люди, которые вот они всегда в офисе на консультациях. Но если мы видим, что человек приходит со своими идеями, и он хочет работать, и у него есть такие здравые предложения, четкие, мы всегда ему рады. К нам недавно пришел один папа из Новобродовского и сказал: я хочу делать что-то полезное. Причем он не является получателем земельного участка, он просто многодетный папа, неравнодушный. И вот он к нам приехал на мероприятие, привез с собой там группу поддержки из Новобродовского. И мы так посмотрели, мы видим, что у него хороший такой вот стержень есть. И я говорю: хорошо, ты будешь у меня, значит, наверное, координатором по Свердловскому району, потому что там голый мыс, там очень много народу. Так, кто у нас депутат?
Я объясню, может быть, не все радиослушатели понимают, о чем идет речь, да, координатор по Свердловскому району. Вы имеете в виду о ситуации с выделением земельных участков, да, для многодетных? То есть сейчас ваша основная деятельность направлена на обеспечение...
Нет, нет, это одно из направлений. У нас много направлений, просто у нас Свердловский район, он граничит с Пермским районом, где у нас выделены земельные участки для многодетных, Мартьянова и Большая Мось. И, то есть, постоянно необходимо что-то решать, куда-то ходить, там общаться с депутатами. Я говорю: вот так, у нас здесь депутат Юрий Аркадьевич, вот ты будешь у нас ответственный за связь с Юрием Аркадьевичем Уткиным. И он говорит: да, я готов.
И как вы оцениваете взаимодействие с депутатами? Ну, не только с Юрием Аркадьевичем,
Нет,
а в принципе.
Нет, ну, кстати, вот мы работаем с Лилией Николаевной Ширяевой очень хорошо, нам очень она нравится, потому что вчера был внесен и принят в двух чтениях. Нет, внесен был давно, принят вчера в двух чтениях законопроект, который позволяет муниципальным образованиям расходовать средства субсидий дорожного фонда не только на ремонт дорог, но и на проектирование дорог к участкам многодетных. На самом деле это очень важно в нынешних условиях. И когда пошла речь об этом законе, и мы понимали, что если эта инициатива будет вноситься там через Министерство транспорта, это, конечно, там определенные сроки, это все очень долго. И как-то мы так все договорились, Минтранс, Лилия Николаевна, депутаты, что давайте попробуем через депутатов внесем, потому что дело-то, оно общее, вопрос общий, он всем интересен. И нашлись единомышленники, да, все это было вообще, там была колоссальная работа проведена, и вместе с тем закон был принят в двух чтениях, и это вот Лилия Николаевна, человек, слово, она сказала: да, я сделаю, не переживай, все будет хорошо, потому что я помню, что были вопросы, были там, ну, сложности, и я говорила: у нас получится, не получится, она говорит: все нормально будет.
Я помню, где-то год назад была, или даже больше, была такая жесткая дискуссия по поводу инфраструктуры для земельных участков для многодетных. Вот на сегодняшний момент что-то сдвинулось с мертвой точки, как продвигается обеспечение?
Вот смотрите, у нас в Пермском крае в целом, я бы сказала, что, ну, ситуация такая, она более-менее удовлетворительная. Вот я недавно из Кудымкара приехала, там в этом году на одном массиве будет и вода, и электричество, то есть проводят водопровод, проведут, и потом уложат дороги, да, то есть вот идеальные условия. Вот. Но проблема остается на сегодняшний день, опять-таки, Мартьянова и Большая Мось, потому что там не совсем стандартная ситуация. Семьи города Перми приехали в Пермский муниципальный район. И, конечно, можно здесь понять власти района, которые говорят: так это же не наши налогоплательщики, это же не наши семьи. Но, с другой стороны, понять можно, но вот оправдать их бездействие нельзя. Поэтому вот...
Ну да, есть да. такой момент.
А в целом у нас там в Большой Массе есть уже и электричество подсоединили. Я недавно ехала мимо наших массивов, вот после того, как свет дали, домики растут, как грибы после дождя.
А сколько уже примерно?
Я не считаю, потому что кто хочет, он начал строиться. Едешь на участок, смотришь, так, тут уже фундамент заливают, тут уже стены дома.
То есть как общественная организация вы статистику не ведете, да? То есть сколько многодетных семей
мы ведем, мы отслеживаем, но вы же не задавали такой вопрос, когда сказали «приходи на эфир». И я бы точные цифры дала, потому что мы раз в год спрашиваем, какое количество разрешений на строительство выдано, и все равно мониторим, какие участки начали застраиваться. У нас есть специальная карта с этими участками, мы отмечаем, потому что для нас эта статистика важна, потому что это является обоснованием, когда мы говорим, нужна инфраструктура, и не только инженерная, но и социальная. Нужны детские садики и школы.
А как вы относитесь к федеральной инициативе, которая прозвучала не так давно, о том, чтобы предоставлять многодетным семьям квартиры в многоквартирных домах? То есть, возможно, заменить выделение земельных участков на предоставление квартир?
На предоставление квартир. Ну, вот знаете, она мне непонятна. Там детали абсолютно ведь не раскрыты. Какие будут критерии отбора? То есть я никогда не поверю, что всем многодетным дадут. Это просто популистское заявление. Надо понимать уже...
Ну и землю, наверное, ведь не всем многодетным
смогут дать. Да, потому что вот это, понимаешь, сейчас вот сказали очень красиво, мы будем давать квартиры, да, и все многодетные воспрянули, а потом мы понимаем, будут давать квартиры только тем многодетным, да, вот это спрашивание. Справедливая Россия, по-моему, несла или ЛДПР, я не знаю кто. Чтобы давать квартиры только тем многодетным, которые стали таковыми после 1 января 2016 года, да, и раз у нас большая часть так за бортом, а потом еще и у нас на выходе получится 10 человек из 100.
Я напомню, у нас идет голосование для тех радиослушателей, которые считают, что общественным организациям должны помогать органы государственной власти. Телефон 207-05-15, то есть бюджет. Именно наши с вами налоги должны в том числе идти на поддержку общественных организаций. Для тех же, кто считает, что это должна быть только частная поддержка, телефон 207-05-25.
Как вы сказали, наши с вами налоги. Я вот очень часто слышу, когда говорят, а ведь это мои налоги. У нас один товарищ приходил к человеку, говорю, мужчина, скажите, пожалуйста, сколько вы в год налогов платите? Он, ну, я так-то не работаю. Я говорю, ну, вы же сказали, что ваши налоги. Вот мне стало интересно, когда мы любим кричать, мы такие налогоплательщики, но ни от одного я не услышал, допустим. Я заплатил там налог на доходы физических лиц там, в 13-м или в 14-м году вот такую-то определенную сумму.
А вы скажете?
Я скажу, так, я индивидуальный предприниматель. В прошлом году, по-моему, я заплатила, да?
Мы уходим на федеральные новости.
Обществознание. Все об общественных организациях.
На часах 13:33. У микрофона Екатерина Набатова. В гостях у нас руководитель общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова. И ушли мы на федеральные новости, на такой волнующей всех теме. Заплатила ли Ирина Ермакова налоги? Сколько?
В 2014 году, да, я заплатила. У меня индивидуальный предприниматель, помимо того, что я... Меня слышно вообще в эфире, да?
Да.
Слышно, да, помимо того, что я еще руководитель общественной организации. Мой бухгалтер рассчитала мне, то есть так как я работаю на упрощенной системе налогообложения, по-моему, 1020 в пенсионный фонд, и порядка 10 там в налоговую инспекцию, но опять-таки вы же перед эфиром мне не ставили задачу уточнить. И налоги вроде бы я уплатила. Но
говорим мы это на самом деле к тому, что каждый житель Перемии, который платит налоги, вправе требовать на то, чтобы эти налоги в том числе тратились и на него, то есть на его жизнь в этом городе. Да? То есть если многодетная семья, вы хотели бы, чтобы многодетных поддерживали.
Конечно,
да?
Но вот если у человека есть право, то он должен исполнять обязанности. Это вообще две составляющие, и поэтому нельзя говорить, что я имею право там на получение земельного участка и инфраструктуры, но и при этом нельзя забывать о своих обязанностях платить налоги за земельный участок, да, платить налоги с дохода, потому что, собственно, из этих средств формируются те источники, которые будут направлены на инфраструктуру, на все остальное. То есть это очень взаимовыгодный процесс, и вообще у любого гражданина должна быть такая четкая позиция.
А как вы относитесь к такому тезису, что среди многодетных достаточно много, так скажем, иждивенцев, которые не готовы работать, при этом не готовы получать социальные услуги?
Я отношусь так, что таких иждивенцев много и среди немногодетных. Не нужно прямо акцент ставить на многодетных. Почему-то не говорят, что среди многодетных очень много достойных людей. То есть вы понимаете, как в любой своей категории есть люди, которые привыкли занимать иждивенческую позицию. К сожалению, ну, таково наше общество, и от этого, наверное, нам долго не избавиться.
Вы в своей деятельности сталкиваетесь с такой иждивенческой позицией? То есть приходят к вам общественную организацию многодетные, помогайте?
Вы знаете, сейчас пошли вообще другие. Сейчас мне нравится, какие пошли люди. Очень интересно. Пришла женщина на консультацию и рассказывает, что вот у нее ребенок, она не может оформить инвалидность. Собственно, она и не обращалась там. В общем, я говорю, зачем тебе инвалидность? Она говорит, ну, у нее был рак почки, почку удалили. И я говорю, ну, понимаешь, возможно, не получится оформить инвалидность, потому что много времени прошло. Если у тебя почка функционирует у дочери твоей, то, значит, скорее всего, будет отказ. А как же ты, говорю, живешь? Она, ну, вот я, говорит, сдаю квартиру, и как-то мы крутимся. Хорошо, говорю, а где отец ребенка биологические алименты? Она говорит, да его нету. Я удочерила эту девочку. Ко мне в церкви подошли и сказали, стань крестной у малышки, а у нее онкозаболевание, она, наверное, умрет, и вот надо ее покрестить. Я, говорит, недолго думая, ее удочерила, и мы вот это все прошли, и операцию, и химиотерапию, и сейчас, слава богу, все хорошо. Вот такие люди приходят, а ни у кого ничего не просят. Мы с ней пообщались, и чем-то, надеюсь, что мы чем-то ей помогли своими консультациями, я думаю, что мы с ней поработаем. Вот буквально вчера пришел папа многодетный, пятеро детей там свои, есть усыновленные детки, и вот он две недели как остался без работы. Но он пришел не просить, он пришел уточнить, нужны ли нам маленькие вещи на деток, и можем ли мы как-то вот помочь ему поискать работу, может что-то посоветовать. Он пришел посоветоваться, и мы говорим, давайте составьте резюме. Он говорит, у меня есть резюме. Я говорю, вы не пробовали стать в центр занятости на учета? Он говорит, ну надо, наверное, стать. Я говорю, несите паспорт с пропиской. Он говорит, у меня нету прописки. Тут, говорит, тяжело в Перми
сколько
прописаться.
Сколько сложностей сразу возникает, за другой.
Да, то есть я говорю, надо тогда установить факт проживания в городе Перми. И потом уже от этого у тебя пойдут дальнейшие действия. Потому что если ты хочешь работать сам, то ты можешь 6 месяцев постоять на учете в центре занятости, написать какой-то бизнес-план, защитить его и получить субсидию. Потому что папа-то хочет сам развиваться, то есть семья большая. И, собственно, что-то материальное он не пришел просить, он пришел просить совет. Но ведь иногда бывает хороший совет, он дороже всего материального.
Вот мы тоже обсуждали, что у вас есть опыт работы в органах государственной власти. То есть вы знаете, что такое чиновник, не понаслышке, да? То есть сами, можно сказать, были чиновником, да?
Был такой период, да.
Сегодня вы занимаетесь общественной деятельностью. Вообще, какая разница между общественником и чиновником? Должна быть или, наоборот, может быть, вам помогает то, что вы были чиновником и знаете, как взаимодействовать с чиновниками?
Да, наверное, помогает, потому что вот весь этот процесс согласования законопроектов, как это все проходит, вся эта система по оплате и вообще, какие маски могут быть у людей, ты об этом знаешь. И ты уже знаешь, да, допустим, если вот диалог вот в такую сторону идет, там какие-то слова используются, ну, значит, сразу там игра какая-то включается. То есть, наверное, это помогает, но на это особо не рассчитываешь все равно.
Да и как не превратиться в чиновника? То есть, с одной стороны, общественник, да, в нашем понимании, вы тоже сказали, это такой некий улетевший в хорошем смысле
человек.
Улетевший
в хорошем смысле слова человек, да.
Если он становится профессиональным общественником-чиновником, то он уже забывает идею, для которой он существует, или нет?
Ну, не знаю. Я пока не могу сказать, что я профессиональный общественник. Я пытаюсь работать профессионально. Я учусь этому, но на самом деле это нелегко, потому что, допустим, иногда нужно уметь все-таки отключать эмоции и принимать такие здравомыслящие решения. Бывает, что иногда они непопулярны, но ты понимаешь, что по-другому никак. То есть
я о чиновничьей работе говорю в каком плане, да? То есть в основном мы представляем, что чиновники пишут бумажки.
Да нет, ну неправда.
Отправляют письма.
Нет.
Получают ответы, снова готовят через месяц какие-то письма, и вся деятельность чиновника, да, в некотором смысле, она сводится вроде как переписке.
Я вам хочу сказать, что вот моя работа юристом в Дорожном комитете Коми-Пермяцкого округа в свое время меня закалила, потому что у меня был такой руководитель, который ставил задачи нереальные просто. И говорил, что у нас нет времени на медленные танцы, это нужно сделать все быстро. И от этого, наверное, как-то появилось умение планировать. То есть и вообще спасибо ему за такую практику, как говорится. Поэтому чиновники – это не всегда бумажки. Чиновники – это такие же люди. И у меня очень много общественников-чиновников. Настя Гилева, «Счастье жить», мы работали в одной организации. И Света Калина, социальная деревня Светлая, то есть она работала в университете преподавателем.
Я смотрю, что достаточно много общественников, которые имеют опыт работы именно в органах
государственной
власти. И у них
получается, да, то есть они не говорят, что вот нас замучили эти отчеты, потому что вот, допустим, я часто слышу от НКОшников отчеты это нормальная составляющая в любой работе общественной организации, просто нужно, наверное, приучиться к дисциплине. Вот у тебя есть папочка по проектам, ты складываешь документы все в одну папочку, и пришел час X, ты все там систематизировала, сформировала, отнесла, проблем нету. Но вот, допустим, в плане дисциплины, да, опыт чиновника, он помогает в работе. Может, в плане связей каких-то.
А существует конкуренция среди общественных организаций вот на уровне Пермского края? То есть в природе мы понимаем, что она существует, безусловно.
Она, конечно, существует, да? Когда мы пишем проекты, вот тогда жесткая конкуренция. А в целом я считаю, что наши общественные организации, они очень такие сплоченные. И мне вообще приятно видеть на каких-то других площадках, там, других субъектах, что вот большинство организаций – это общественники Пермского края. И это яркий показатель того, что в Пермском крае общественные организации поддерживают. Потому что, допустим, некоторые субъекты вообще не представляют своих активистов, да, а вот в том же проекте «Перспектива», который реализует общественная палата, 3 активиста из Пермского края. Так это же классно.
А многодетные, то есть в Пермском крае ведь не только ваша организация занимается помощью многодетным. Как вы сотрудничаете или не сотрудничаете, или вы автономно существуете?
Как мы сотрудничаем? А кто организацию еще?
Я сейчас тоже, к сожалению,
Нет, у нас название. У нас есть волонтеры, есть волонтеры, которые помогают многодетным семьям. И, может быть, есть еще. То есть, ну, как правило, именно от этих организаций многодетные приходят к нам за консультационной помощью, и мы отправляем, допустим, к волонтерам, которые помогают малоимущим многодетным семьям, потому что у них уже отработан процесс сбора и предоставления вот этой материальной помощи в виде вот конкретных вещей, там, продуктов, всего
остального. Мне понравилось, читала про инициативу Анастасии Гилёвой, я не знаю, но, видимо, в ближайшее время они уже ее должны реализовать. Надеюсь, она станет нашим гостем, и мы как раз в том числе поговорим об этом. Она создает ассоциацию общественных организаций, которые оказывают помощь детям-инвалидам, людям с ограниченными возможностями.
Так,
то есть это такое объединение именно пермских организаций, которые работают на одну большую цель, но каждый может быть в своем каком-то отдельном направлении.
Да, и внутри ассоциации они могут договариваться по тем же грантам. Изначально сели, сказали, так, мы пишем на эту тему, вы на эту. Все взяли в свое время, и все получили, и какую-то концепцию разработали. Да, кстати, очень правильно, Настя, молодец, вообще ее поддерживаю.
Вы упомянули проект «Перспектива» общественной палаты. Вот что это за проект, что вы там делаете?
Что я там делаю? Ну, да, когда у нас
перспективные лидеры, перспективная общественная организация.
Да, когда была установочная сессия, я точно так же сказала, что все вообще тут с такими замечательными проектами, у меня сомнения, что вообще я тут делаю. На самом деле, это проект общественной палаты по выявлению лидеров в регионе, за которыми есть конкретные дела. И как мы туда попали? Мы поехали в Нижний Новгород на форум
сообщества. По блату?
Ну, конечно, по блату. Как же не по блату? Мы поехали поехали на форум сообщества, который проводила общественная палата в Нижнем Новгороде, и нам сказали, готовьте какую-то презентацию, если вы едете. А так как у нас... Ну, вот была хорошая презентация по земле, да, у нас есть проект «Большой семьи, дом на своей земле», этот проект, который мы реализуем независимо от наличия финансирования, есть деньги или нет, этот проект, он у нас всегда работает, потому что процесс предоставления земельных участков, он, ну, пока он на стадии все-таки такой... В хорошей стадии. Поэтому мы с этим проектом выступили. Нас сказали, что проект неплохой, и включили нашу организацию в проект «Перспектива». Что он дает?
Во-первых, наше эфирное всё. Время подходит к концу.
Да, так, ну давайте закончим. Что дает этот проект? Этот проект – поддержка инициативы общественной организации в тиражировании своего положительного опыта на другие субъекты. Я надеюсь, что с перспективой у нас все получится. Свой проект «Большой семье, дом на своей земле» мы сможем тиражировать и в других субъектах.
Замечательно. То есть вы сейчас свой опыт будете распространять на территории других субъектов Российской Федерации?
Да, мы уже готовы, потому что запрос есть, к нам часто обращаются с других субъектов, и, наверное, мы будем этим заниматься. Почему бы и нет?
Я напомню, у нас шло голосование по вопросу, нужно ли поддерживать общественные организации, каким образом. Наши радиослушатели решили, что все-таки общественные организации должны существовать исключительно на частные средства. Бюджет не должен поддерживать. Ну, это мнение наших радиослушателей.
Ну, а почему? Это, кстати, это тоже мнение, и там есть, собственно, и там есть здравые зерна. Почему? Потому что это, кстати, голосование свидетельствует о том, что какого-то доверия сектору НКО у населения пока еще нет. Но нужно ведь учитывать, что здесь голосовало не все население,
конечно,
Пермского,
конечно,
края, а те, кто
это
каким-то образом услышали, да,
определенная
аудитория, и, может быть, они просто не жалуют НКОшников.
А может быть, они еще не так много знают о деятельности общественных
организаций. А может быть, они вообще не знают, и поэтому говорят, а зачем их поддерживать?
Совершенно
вот
верно. Ну, я надеюсь, что мы немного рассказали о деятельности многодетных Пермского края и узнали мнение руководителя общественной организации «Многодетный Пермского края» Ирины Ермаковой. Спасибо, увидимся в следующую пятницу.
До свидания.